Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», друзья. Напомню, что меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами в программе «Светлый вечер», которая сегодня посвящена борьбе с зависимостями, Дню трезвости. 11 сентября, День трезвости, отмечается в Русской Православной Церкви. И не только уже, как мне кажется, в церкви, но и шире, поскольку Валерий Доронкин, наш сегодняшний гость, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости, сказал, что даже в некоторых регионах сегодня не продают алкоголь. Протоиерей Григорий Григорьев, также у нас в студии, доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач России. Мы начали говорить про страх и радость и разные подходы и методы, которые вот сейчас как подходы к возможному лечению алкоголизма и зависимостей практикуют наши гости. А мне про страх, знаете, что интересно? Все-таки мы сейчас живем в эту ковидную эпоху, и это дополнительный фактор, который может быть, наверное, опасным для человека в плане алкоголизма, в плане пьянства, в плане...
Общее давление тревожности выросло, объем потребления алкоголя вот в ковидный сейчас период вырос, то есть снижался вот в России последние там 10 лет, сейчас вот последний вот именно ковидный период вырос, и вот это, кажется, вот в воздухе витает идея, мы все умрем, людям страшно.
А вам не кажется, что у нас, тем более, скорее всего, у вас есть данные статистики, мне кажется, что сейчас молодое поколение, люди, которым, там, не знаю, 18-25, пьют сильно меньше, чем их сверстники, которым 18-25 было в 90-е годы. Тем более, что сейчас, если у человека сложности, он не может сам справиться. Мы сейчас не будем разбираться в качестве помощников, всевозможных коучей, психологов, психотерапевтов. Причем все это по отдельности очень хорошо, но вопрос в квалификации людей, потому что их появляется огромное количество. Но люди идут, значит, запрос есть, и значит, люди не на дне стакана ищут выход, а все-таки у специалистов. Тут уже следующий, наверное, вопрос в качестве.
Ну, вы знаете, Алексей, вот за год до начала ковидной эпохи однажды я очень сильно устал на работе и как бы отключил телефон, закрылся и так, в общем, сам для себя записал маленький ролик, двухминутный видеоролик, который назывался «Живите, как в сумасшедшем доме». Я не знаю, видели вы его или нет.
Нет.
Но он, как бы этот ролик по интернету разошелся, там более 5 миллионов просмотров уже там за это время. И суть была в том, что до начала ковида было около 40% психически больных людей в мире. И я попытался сказать, что, вы знаете, мир постепенно превращается в сумасшедший дом. Я хочу сначала сказать про это, потом почему это происходит. И что надо научиться друг к другу относиться, как если бы мы все были в одной психбольнице. И когда идешь по психбольнице, кто-то вышел и что-то сказал, к людям надо относиться помягче, а на проблемы смотреть поширше. Так вот получилось... что в какой-то степени, ну, вот я накаркал всплеск этих заболеваний. Ну, понятно, это совпадение, конечно, и связи никакой нет на самом деле. Но сам факт. Но, вероятно, ведь ковид, он дает огромное осложнение на психику. До 70% средней тяжелой формы переболевших имеет самые разные психические расстройства. То есть, может быть, в какое-то время, в ближайшее, окажется, что психически больных в мире станет больше, чем здоровых. И мы к этому должны привыкать и понимать, что это наша жизнь. То есть, не как в сумасшедшем доме, а мы в реальном сумасшедшем доме начинаем жить. И вот вопрос, почему это происходит? Вы знаете, в головном мозгу человека есть, в общем-то, нервные клетки, вырабатывающие гормоны радости. И есть нервные клетки, вырабатывающие гормоны стресса. Гормонов радости существует более 1500. Гормонов стресса всего порядка 5. Один из главных гормонов радости – это внутренний алкоголь. Внутренний алкоголь помогает нам забыть все плохое, что мы получаем в этой жизни. То есть, если человек хорошо вырабатывается алкоголь, человек не злопамятный. А если он вырабатывается плохо, то у него начинают накапливаться негативные воспоминания.
Если он использует алкоголь внешний...
то выработка внутреннего начинает снижаться. Собственно говоря, стресс необходим в жизни человека, потому что человек – существо ленивое. Самый ленивый орган у человека – это мозг. Головной мозг, ему бы есть и спать. Но для того, чтобы вывести из этого состояния, надо стресс. Например, вот каждый день, когда человек идет на работу, он переживает стресс. Стимул – это остроконечная палка, обитая железом, которую погонщик взад вола стимулировал. И вот мы расслабляемся, нас отстимулировали, мы получили стресс, за нами погналась собака, мы перепрыгнули через большой забор, и от этого у нас появляется радость. То есть стресс должен быть стартером, который запускает двигатель радости. Если гормоны радости начать вводить извне, то есть алкоголь, наркотики, все психоактивные вещества – это гормоны радости, введенные извне, то внутренняя выработка, она начинает снижаться, и стресс не запускает внутреннюю выработку. Собственно говоря, все хотят быть пьяными. Я очень долго изучал это состояние. Вы знаете, богословие первых 8 веков христианства, если мы берем сирийских мистиков, которые служили на арамейском языке.
Да, сейчас них... благодаря нашему другу Радио Веры, Максиму Калинину, все про сирийских мистиков, в том числе и я, узнали.
Да, я Максима Калинина очень уважаю. В этой книжке вот у меня как раз тоже есть ссылка на него.
А вот книжку, это, кстати, мы еще не поговорили, обязательно поговорим. У отца Григория есть книжка «Ветер радости». Она перед нами лежит, но это мы чуть попозже к ней перейдем.
Но вот я хочу сказать, что одно из центральных состояний встречи человека с Богом – это опьянение. То есть само по себе опьянение – это хорошее состояние, только важно, каким путем оно получено. За счет внутренних возможностей или за счет веществ, введенных извне. Фактически получается, что быть пьяным хорошо, если ты встретился с Богом. Но так как люди не имеют такого опыта многие, но имеют опыт опьянения, то фактически они попадают в зависимость. А зависимость – это всегда недостаточности. Повторяю, гормон вводим извне, он перестает вырабатываться. И тогда... стресс не запускает двигатель радости. Люди начинают ездить на стартере. А когда на стартере человек передвигается на машине, то быстро садится аккумулятор. И вот я когда это понял, то действительно, а где брать радость? Вот все говорят, слушайте, а где брать радость? Ну вот Христос нам говорит, Царство Небесное внутри нас есть. Ищите прежде Царство Небесное и правды Его, все остальное приложится вам. В нас хранится очень много самых светлых воспоминаний. Особенно в детстве. Но есть такое понятие амнезия детства. И более 95% всех воспоминаний детства, оно забывается человеком. Но в памяти они хранятся. И вот я начал цикл художественных книг. Вот первая книга, я предполагаю, если я буду жив, это будет 7 книг. Вот первая книга «Ветра радости» – это мои самые лучшие воспоминания детства. Но это не автобиография. Это автобиографичные фантазии. Это не нон-фикшн и не фикшн. Это личный эпос. Это мистически переосмысленные события детства. И задача этой книги – разбудить лучшие воспоминания в душе человека. Лучшие воспоминания разбудить самого человека. Вот это очень важно. И вот будет 8 числа прошла презентация этой книги в Доме книги на Арбате, в центральном магазине. Значит, и было очень много людей. То есть задача – научиться думать о хорошем, когда плохо. Источник светлых воспоминаний – сам человек. Ищите прежде Царство Небесное и правды Его. Все остальное приложится, а Царство Небесное внутри нас есть. И вот я именно уже как писатель и как священник, и как врач, обобщив свой опыт, хочу помочь современным людям найти источник радости, в первую очередь, в себе, и встретиться с Богом. Ветер радости – это мое богословское определение Бога. Ветер – это дух, дух радости, наполняющий душу человека.
Ну, ветром себя Бог обозначал в Ветхом Завете.
Да, конечно, несомненно. И в Новом Завете, когда в день Троицы Пятидесятницы Святой Дух сходит на апостола в виде шумного ветра. Вообще в разных религиях мира, в том числе в языческих, Бог понимался как ветер.
А все-таки, Валерий, прав я или нет, когда говорю, что нынешнее поколение пьет меньше и зависимостям подвержено все-таки в меньшей степени, чем 20 лет назад?
Проблема в том, что и в России, и в мире, как бы, если в разных социальных группах есть снижение потребления алкоголя, у нас, я подчеркиваю, что оно, с одной стороны, снизилось в 2 раза, но, с другой стороны, оно выше предела для выживания этноса. То есть у нас все равно больше 8 литров, ВОЗовская такая цифра, в год на душу населения, все равно больше.
А в каких странах этот показатель ниже? порога выживаемости?
Ну, это прежде всего страны с традиционным исламом. Вот, в России это тоже регионы Кавказа. Вот, потребление там ниже, ну, в силу таких традиционных культурных причин.
Ну, в странах с традиционным исламом действительно понятно, что алкоголь не в культуре. Если его употребляют, его все равно употребляют, то там это достаточно невысокий показатель. А в странах все-таки не с превалирующим исламским населением, в европейских, может быть, в Америке где-то, или там везде все равно...
Ну, все равно достаточно высокий порог потребления. Он в 20 веке очень сильно вырос. То есть до, вот к началу 20 века, ну, во многих странах этот порог был ниже, в России в том числе. Несмотря на то, что популярность трезвости, общество трезвости, огромные государственные вот действия церковные до революции были, потребляли алкоголь все равно меньше на порядок, чем потребляют сегодня. А участвовали в антиалкогольной деятельности и борьбе такой с алкоголизмом гораздо больше людей. Вот это такой вот, ну, не знаю, казус, факт такой вот, что люди считали это важным и опасным. Вот сегодня это считают не так важным и не так опасным, а употребляют гораздо больше, и последствия, соответственно, хуже. Вот для здоровья людей, на смертность сильно это влияет все. Вот, ну, поэтому мы этим и занимаемся.
Если мы говорим о статистике, вернее, даже не о статистике, а о науке, я в одном из ваших интервью прочитал, что вы, Азиз Григорий, в свое время говорили, что наука, медицина оперировала еще там 20 лет назад 10 видами зависимости. Сейчас их больше 400. Это значит, что люди стали более зависимыми? Или это значит, что просто классификация, определение научной работы, определение психиатрии, психологии развиваются, и поэтому появляются новые определения, но не новые зависимости?
Но я лично думаю, как именно вот практик в этой области, первое, что чем дальше люди уходят от Бога, тем более разнообразными становятся зависимости. Потому что зависимость – это все-таки попытка встретить Бога. Но получается, что Бога встречают только не того, из другого ведомства. И, конечно, когда мы говорим о том, что молодежь стала пить меньше, я сказал, что все-таки вымирание 40-50 лет от алкоголя происходит. А если мы возьмем от 20 до 30 лет причины главной смерти молодежи, то мы столкнемся с наркотиками. И, конечно, сейчас идет ну, невероятный всплеск синтетических веществ. Просто невероятный. И, по крайней мере, вот я могу говорить про Ленинградскую область, и даже у меня нет этой статистики, но закладки чуть ли не под каждым деревом бывают в лесу, и в парках зарывают, через интернет идет продажа. Причем вот эти соли, которые сейчас пошли новые производить наркотики, героин и все остальное, они уходят на задний план. То есть это та опасность, тот вызов, который уже мы приняли, но еще не поняли, что это такое.
Ну, почему не поняли? Ведь статистика есть, есть смерть, есть, наверное, какие-то методы лечения.
Дело в том, что мгновенно развивается психическая зависимость, очень сильные психические повреждения, огромное количество психиатрии после этих приемов. Я бы сказал, что еще пока методы лечения, они используются традиционные. И, в общем-то, ну, предстоит, конечно, их вырабатывать. Но это вызов очень серьезный и повреждения очень серьезные. То есть, вот когда мне приходится сталкиваться с больными, которые на солях, то это героиновые зависимости. Ну, у меня по героиновым зависимостям была докторская диссертация по медицине защищена. У меня было 1000 пролеченных героиновых наркоманов. То есть я как бы знаю, что я говорю.
Вы общаетесь сейчас с кем-нибудь из своих пациентов?
Ну, у меня много прихожан моего храма из этих пациентов. У нас очень большой приход. Причем люди с ремиссиями там по 20 лет и больше. Их много таких людей. Это не единичный случай.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности, протоиерей Григорий Григорьев, доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Вы говорите, сейчас произнесли слово «ремиссия». Мы, когда речь идет о зависимостях, не можем говорить о полном исцелении никогда?
Ну, почему можем, когда человек умирает и не запил, можно сказать, да, вот он исцелен. А всякий человек, находящийся в зависимости, даже если он не принимает много лет, мы называем слово «ремиссия».
Я причем даже, насколько знаю, у онкологических больных через какое-то время снимают, ну, если человек выздоровел, снимают диагноз, вернее, статус ремиссия, и все-таки он считается выздоровевшим. А в зависимостях, я так понимаю, что такого не происходит.
Ну, при онкологии тоже бывают рецидивы и через 20, и через 30 лет. Бывают разные моменты. Все-таки слабое место, которое в организме обозначилось, оно остается на всю жизнь после любого заболевания. Но у нас человек снимается тоже с учета в наркологии, там проходит 5 лет, скажем, он может быть снят с учета, и в этом смысле он не будет считаться больным алкоголизмом там, или чем-то другим. Но даже психически иногда заболевания снимается человек с учета. Бывают такие тоже случаи, проводится комиссия специальная.
Вы говорите про нехватку радости. Вот вы говорите про книгу, которую написали, про то, что это основное сейчас ваше такое направление работы с людьми, это разговор о радости. Но мне кажется, вот этот маркер, проблема нехватки радости, это сейчас, если мы не будем брать в расчет там, коронавирус, какие-то еще социальные потрясения, просто у каждого человека, практически у каждого человека, который живет, работает, например, в большом городе живет, работает, у него такое количество забот, дел, бытовых проблем, тревог, что нехватка радости – это фактически диагноз каждого человека, ну, жителя.
Говорят, что тревога сейчас одно из основных таких заболеваний, бичей времени.
Это как альтернатива радости, как антипод.
Да.
Как тревога. Антипод. Да.
Ну, а что делать страх, с тревогой? По сути, не значит, ведь это очень тревога – это тревожный симптом. Не значит, что человек там будет пить, употреблять наркотики и что-то еще делать.
Просто он будет жить
в
напряжении, будет испытывать дискомфорт. При тревоге человека, ну, человек не может быть счастливым, он не может расслабиться. Отсутствует вот, расслабление, способность радоваться, быть счастливым. Ну, просто плохо человеку живет.
А что делать? Я понимаю, что универсальных советов нет,
но ведь понятие трезвения, трезвение ума, трезвение духа, души, оно вот может быть не очень понятно, но современные вот есть такой, например, если говорить о психологии вот преодоления, ну, то, что достаточно большому количеству людей может быть доступно, когнитивно-поведенческая психотерапия, то есть это такой вид как бы трезвения ума, то есть человек смотрит ошибки своего мышления, почему у него беспокойство, чем его мысли, на чем его мысли сфокусированы, какие там детские установки, какие травмы, может быть, детские, психологические есть. И вот это пересекается с тем, что, о чем говорит отец Григорий, то есть вот поиск опоры на какие-то радостные воспоминания, переживания, отношения к самому себе, как человек, который может быть радоваться, а человек, который радость утратил, ему кажется, что в радости нет в нем, у него в тех же депрессиях при психологической помощи большая роль, человек учится наблюдать за собой и переоценивать собственную оценку как бы каждого дня, то есть человек учится, вот даже больным, вот психологи вот в таком подходе говорят, вот ты должен записать, вот утром встал, вот запиши, вот ты там почистил зубы, ты порадовался на сколько там процентов и так далее, и человек вдруг начинает видеть, что он своим умом, а это можно такое сказать, что это такое некое отсутствие духовной трезвости, что он неправильно оценивает, что он в негативном ключе свои действия оценивает. Ему кажется, что впереди плохо, все грустно, все печально, денег нет, там будущее тяжелое, вот там с детьми все плохо, со здоровьем, еще с чем-то. И психика человека, вот не умеющего радоваться, она, ну, как бы сама себя вот как бы съедает, что ли, в каком-то смысле, разрушает, травмирует, напрягает. Вот, и вот это все основано на учениях наших, Павлова того же, вот, связь души и тела, в том, чтобы вот достичь такого духовного трезвения, когда ты, ну, находишь ответы для самого себя на те проблемы, которые вот, на те состояния, которые с тобой происходят. Это такая духовная работа, и в православной традиции это много подтверждений, это было, может быть, забыто многими, но сегодня это и с научной точки зрения, вот такое вот отрезвление психики, оно очень важно, вот трезвая душа и радость, конечно, как цель такая движения в ту сторону научиться радоваться.
Здесь Григорий, вот мы с вами общаемся, наши слушатели могут поинтересоваться, где вас можно найти, если они чувствуют какие-то проблемы в себе, или не обязательно в себе, в родственниках, если просто есть возможность, необходимость с вами или с вашими коллегами пообщаться.
Я добавлю только чуть-чуть про радость, буквально несколько слов добавлю. Те мысли, как бы, хочу развить немножко чуть-чуть. Вы знаете, вот у нас была раньше такая поговорка, когда люди друг друга спрашивали, как живешь? Человек говорил, я живу, как у Христа за пазухой. И вот это, мне кажется, очень важно. Вот где источник радости? И что значит жить, как у Христа за пазухой? Вот я когда служил на подводной лодке, когда она погружается под воду, то прочный корпус начинает трещать, потому что он сделан из металла разной толщины. Это нормальный конструктивный прием. Для того, чтобы шварные швы не отскочили. Но когда человек этого не знает, то он испытывает невероятный ужас при этом треске. Вот когда мы живем как у Христа за пазухой, нас будет зло сжимать снаружи, но внутри не может пройти. И все-таки Новый Завет – это в первую очередь вера таинств. И в первую очередь источник неиссякаемой энергии – это непрестанное причастие. Первые христиане первых трех веков практически причащались каждый день. Эта практика сохранялась до 8 века. Понятно, что тогда не было такой практики, что люди ходили каждый день в церковь, да и не было необходимости. Просто у них дома были запасные дары. Но это чисто наш исторический факт. Вот мы сейчас одним батюшкой подготовили книгу, я думаю, что, возможно, там в этом году она увидит свет, эта книга. «Новый Завет как непрестанное причастие». Так вот, именно задача набрать такое количество внутренней благодати, чтобы зло не могло проникнуть внутрь. Тогда нам ничто не страшно. И самое главное, то есть снаружи сжимают, а внутри тишина, спокойствие и радость. Потому что энергия ада – это энергия хаоса. Вот когда энергия хаоса проникает внутрь, возникает страх. Страх – это когда сбита навигация. Вот когда человек причащается, то навигатор наводится на Царствие Небесное. А когда враждебная энергия проникает внутрь, то он сбивается, и возникает страх. Страх – это аварийная сигнализация, это как пожарная сигнализация. Но меня найти очень просто. В интернете доктор Григорьев, профессор Григорьев, протоиерей Григорий Григорьев. Можно выйти на мой сайт, наберите книгу «Ветер радости», сайт протоиерея Григория Григорьева. То есть, ну, нету никаких проблем с этим. Я думаю, что наберите «Живите, как в сумасшедшем доме» Григорий Григорьев. Там, что не наберешь, везде где-нибудь я и появлюсь. Сайт у меня называется ggrigoriev, ggrigoriev, маленькими буквами, .ru.
Я так понимаю, что храм в деревне Юки...
Храм Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии Санкт-Петербургской метрополии. Это граница города, неподалеку от станции метро Проспект Просвещения. Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки Всеволожского района Выборгской епархии Ленинградской области.
Ну, у нас остается совсем немного времени, я хотел вас спросить, а вот в вашей деятельности, вот этой посвященной борьбе с зависимостями, реабилитации людей, есть ли у вас какая-то мечта? У каждого своя, я понимаю, Валерий. Я уже спрашивал вас когда-то об этом, в самых первых наших программах, там, 15-го, 16-го года.
Ну, профессиональная мечта.
Профессиональная мечта.
Ну, у меня есть мечта, чтобы православное общество трезвости было в каждом благочине Русской Православной Церкви, и чтобы этим обществом трезвости руководил священник, давший обет трезвости. Человек, к которому бы приходили люди, который бы своим примером показывал, что здоровый человек может жить трезво. Таких людей, ну, по моим оценкам, ну, человек 200 в России священнослужителей, которые, ну, больше 100 точно, я думаю, что точно давших обет трезвости или дававших на тот или иной срок, и, ну, и гораздо больше, которые совсем не употребляют алкоголь, но вот обета не давали. Для меня вот очень важно, чтобы были такие люди среди наших единомышленников, ну, их достаточно много, но вот хотелось бы, у нас благочиний, у нас епархии 200, благочиний, соответственно, там сотни или тысячи, вот, вот хотелось бы, чтобы было еще несколько сот таких священников, чтобы в каждой епархии можно было такого священника найти, человека, у которого зависимость, мог бы к нему обратиться. Вот такая мечта.
Ну и главное, чтобы этот человек не просто дал обет трезвости или не просто бы не пил, а еще бы... Ну,
обет трезвости часто заставляет человека заниматься этой работой, потому что его все время спрашивают, а почему ты не пьешь? Ему приходится объяснять, и к нему все отправляют людей и так далее вот за помощью, и вот это вот помогает вот такой фундаментальный некий такой камень для этой работы.
Да, сейчас Григорий.
Но в древнем Патерике 11 века есть такой эпизод, Авва Иссхириона спрашивает, вот люди спрашивают, вот вы отцы вашего поколения, что вы дали миру? Авва отвечает, мы показали, что заповеди Божьи, это замечательно, и жить по ним прекрасно. А после вас, а, говорит, после нас в разы меньше сделают, а потом, говорит, потом ничего не сделают. Но если люди сохранят в себе лучшие человеческие качества, то в Царстве Небесном получат двое больше нашего. Мы живем в самое благодатное время. Наша главная духовная задача – не стать хуже, чем мы родились. Сохранить то, что в нас было лучшее заложено от рождения. Будьте как дети. И вот поэтому моя задача сейчас, если Богу угодно, будет окончить цикл «Ветер радости» из 7 книг. Вот первая у меня готова, вторая, посвященная Академии, выйдет, я надеюсь, в конце года. Третья выйдет. Третья будет называться «Ветер радости под черной тучей». Там будет очень интересная разборка романа «Мастера и Маргарита». С моей точки зрения, его до сих пор не очень правильно понимают. По-разному. Одни отрицают, другие принимают. Это очень непростая книга.
Да, конечно, непростая.
Четвертая будет «Через тернии к звездам», «Тихоокеанский флот». Пятая – «Битва со змеем». Это вот посвященная всем зависимостям. Шестая – «Исповедь по вдохновению». А седьмая, если я буду жив, это будет сказочная повесть по типу сказок Льюиса. Льюиса, «Хроники Нарнии», посвященная Ветхому Завету, который у нас тоже очень сильно, ну, люди не понимают, то есть вот будет называться «Сказание о древе», от создания человека до Христа в сказочной форме. И через это, я надеюсь, у людей проснется очень много радостных воспоминаний.
Спасибо вам большое. День трезвости, 11 сентября, и сегодня мы об этом говорили с протоиереем Григорием Григорьевым, доктором богословия, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской Федерации Валерием Доронкиным, руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности Русской Православной Церкви. Спасибо вам большое за эту беседу, я Алексей Пичугин, прощаемся с вами и всего доброго.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».